Привет с вами, дорогие братья и сестры. Всех поздравляю с наступившим Рош Ходеш второго месяца, Рош Ходеш Самех. Итак, мы сегодня собрались все вместе, чтобы прославить Всевышнего за его праздничные дни, которые он дал нам для радости, праздничные времена для нашего веселья. И сегодня мы празднуем Рош Ходеш второго месяца 5784 года. И это время нашего суда, время нашего искупления и время нашего обновления. Несколько слов об этом. В 81-м Тегилиме, в Псалме 80-м, в Синодальном, 4-5 стих написано: «Трубите в Рош Ходеш трубою в определенное время, в день праздника нашего. Ибо это закон, на иврите хок, для Израиля, устав, на иврите мишпат, суд». От Бога Якова. Но слово Рош Ходеш вы уже знаете. Рош – это голова, вершина, верх, начало, решит от этого слова. Да? Хадеш – от корня хадаш. И слово хадаш – это обновляться, возобновляться. Ну а про мишпат мы уже говорили. Суд, правосудие, справедливость – правда, закон, устав, приговор, постановление суда, осуждение. Складывая все вместе, можно сказать, что Рош Ходеш, каждый Рош Ходеш, их всего 12 в году обычном, 13 в высокосном. То есть Рош Ходеш – это голова, вершина, решит тот день, в котором содержится весь духовный потенциал наступающего месяца. И заметьте, что Всевышний назначил для нас это время, во-первых, для суда, написано «Мишпат» от всесильного Якова, а «Мишпат» мы уже говорили, суд, постановление, приговор. И, видимо, поэтому апостол Павел говорит, что когда мы делаем хлебопреломление, то нам хорошо, чтобы мы прежде сами себя судили и не ждали, когда придет суд от Всевышнего. А во-вторых, там, где есть настоящая тшува при раскаянии, а суть тшувы вы знаете, иди к себе истинному, наступай на себя к лицу привечного и становись непорочным, то вот как раз там и будет обновление Всевышнего, потому что в Ишаягу, 57 главе, 15 стихом написано, что Всевышний живет как раз в сердцах сокрушенных и смиренных духом, но он также живет на высоте небес и в святилище, но также и в сердцах сокрушенных и смиренных духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных. Поэтому Иешуа говорит: блаженны нищие духом. То есть, складывая все вместе, мы видим, насколько важен в жизни верующего каждый Рош Ходеш. Начиная с первого месяца, времени нашего выхода из тесноты, и до седьмого месяца. Времени нашего отчета перед Всевышним, когда у Рош Ашана мы должны воцарить Всевышнего в своих душах, именно там, где он сейчас еще не царствует. И по сути, получается, нам даны как бы 6 ступеней преодоления себя, чтобы каждому из нас подняться на 7-ю ступень у Рош Ашана 7-го месяца, времени нашего суда, когда Всевышний оценит результат пройденного нами пути и определит то, каким путем каждому из нас двигаться в следующем уже 5785 году. То есть, начиная от Песах, как первого месяца, и до седьмого месяца, когда уже будет суд Всевышнего, у нас есть 6 ступеней, чтобы нам подняться на 7-й. Барух Ашем. Итак, прежде чем мы начнем молиться молитвой Мусав на Рош Ходеш второго месяца, следует сказать несколько слов о духовной атмосфере наступающего месяца. Хотя, как говорит апостол Петр, вы уже и утверждены в настоящей истине, тем не менее, почитаю справедливым напоминать вам об этом. Вчера исполнилось 14 дней со дня принесения первого снопа. И это значит, что уже прошло ровно полмесяца с тех пор, как народ вышел из египетского рабства. Счет Омера начинается со второго дня Песах, помните, да? Если смотреть первый год по выходе народа из Египта, то можно видеть, что во втором месяце проблемы для народа начнутся со второй половины месяца, когда у них кончатся запасы, которые они вынесли из Египта. Но начало месяца было очень благословенным. Давайте посмотрим, как начинался этот второй месяц. Это книга Шмот, 15 глава, 27 стих написано. «И пришли в Илим, там было 12 источников воды и 70 финиковых деревьев, и расположились там станом при водах». Итак, первую половину месяца народ был в Илиме. И можно сказать, что это был образ будущего царства Всевышнего на земле. Смотрите, народ священников, 12 колен. Каждое колено является источником живой воды и напояет этой живой водой Торы Всевышнего, которая течет из последующего духовного камня, который есть Машиах. 70 народов мира. И народы мира приносят замечательные сладкие плоды. 70 финиковых пальм. И здесь мы получаем очень важный урок для себя. А именно, мы видим, как Всевышний сначала показывает народу цель, куда надо прийти. А вот потом начинается время упорной духовной работы, чтобы достигнуть этого уровня. Этот принцип в Писаниях повторяется многократно, и мы об этом говорили. Смотрите, Всевышний сотворил Адама по своему образу, вдунул в него дыхание жизни, и, по сути, он только полуфабрикат, я бы сказал. Главная работа впереди, ему надо прийти в подобие. А как это сделать? Всевышний вводит его в Ган-Эден, райский сад, для того, чтобы он возделывал дерево жизни. И возрастал духовно в полноту возраста Машех. Но, как мы видим, Адам согрешает. Но Адам вкусил вот эту благость Ган-Эдена. Смотрите, Всевышний приводит к Адаму всех животных, он дает им имя, то есть их сущностное качество отображает в имени. И это говорит о том, что он господствует над этими животными. А потом Адам согрешает, и его изгоняют из Ган-Эдена. И в книге «Премудрости Соломона» мы читаем о том, как Адаму нужно было упорно трудиться над собой, идти к себе истинному, чтобы премудростью Всевышнего стал владычествовать над всем сотворенным. Это путь Всевышний показал совершенное, а потом начинается путь к этому совершенному. Так же было и с Авраамом, когда он только пришел в обетованную землю по зову Всевышнего. Там Всевышний сначала показал Аврааму Авраама истинного, суть Амашеха, живущего в нем. Это в том месте, где открывается ему Всевышний. А что происходит потом? Потом весь путь Авраама, который связан именно с тем, чтобы ему достичь этого духовного уровня. И мудрецы говорят, 10 испытаний прошел Авраам. И мы видим, что это непростые были испытания, и иногда не с первого раза преодолевал Авраам эти испытания. Но, тем не менее, наречен другом Всевышнего. Так же было и с первыми и вторыми скрижалями. Первые были полностью дело рук Всевышнего. И Машиах разбивает. Разбивает по причине того, что народ не готов принять их, но народ видел эти скрижали. И Моше их держал в руках. А вторые скрижали – это уже дело рук Моше. Если первые скрижали было дело рук Всевышнего, то вторые скрижали – дело рук Моше. Моше сделал эти скрижали и поднялся на гору. А скрижали – это же образ наших плотяных сердец, сокрушенного и смиренного духа. И поднялся на гору, и там вместе со Всевышним записывал на этих скрижалях те же самые слова, которые были на первых скрижалях. Тот же самый путь. А по сути, в этом вся суть пути Моше в полноту возраста Машеха. А за Моше и всего народа, который с Моше. Таков путь Всевышнего. Всевышний сначала показывает каждому из нас конечную цель, куда нам нужно прийти. Мы это увидели, вкусили благость, которая в этой конечной цели. А потом с того уровня, на котором мы находимся, начинается наш путь на этот духовный уровень, который показал нам Всевышний и дал его вкусить. Конечно, все это добровольный выбор человека, просто Всевышний дает человеку возможность, а выбор за человека. Этот же принцип пути Всевышнего мы видим и в Илиме. Казалось бы, зачем куда-то идти, можно было бы вечно жить в этом Элиме, раз там так все хорошо. 12 источников, 70 пальм, круглый год, все так здорово. Но подумайте сами, если бы народ вот в том состоянии, в котором он вышел из Египта, остался в Элиме, то это было бы подобно тому, как Адам остался бы после грехопадения в Ган-Эдене. Все дело в том, что после грехопадения Адама ему нужно было прежде привести свое внутреннее духовное состояние в единство вот с той духовной атмосферой Ган-Эдена. И вот только тогда Адам может войти в Царство Всевышнего, потому что все ведь определяет состояние сердца человека. Именно поэтому Иешуа нам говорит, что Царство Божие, оно снаружи не придет, оно придет изнутри человека. Это Лука, 17 глава. Прочитаем 20 стих. «Был же спрошен фарисеями, когда придет Царство Божие, отвечал им, не придет Царство Божие приметным образом. И не скажут, вот оно здесь или вот там. Ибо вот Царство Божие внутрь вас есть». Другими словами, когда найдешь это Царство Божие внутри себя, то тогда оно наступит и вокруг тебя. Поэтому нет смысла бегать по церквям, искать там Царство Божие. Его нужно искать внутри себя. А для этого нужно стать на путь Авраама, суть идти к себе истинному, наступая на себя душевного, идти к лицу Всевышнего, то есть познавать Амашех, который и есть лицо Всевышнего, и становиться непорочным. То есть уподобляться в мыслях своей души мыслям Слова Всевышнего. А вот для того, чтобы ты видел, на кого в себе нужно наступать, вот для этого и смотрел Всевышний для каждого из нас вот этот путь, по которому нам нужно идти. Потому что мы все разные, и у каждого как бы есть свои узкие места. И при этом мы должны быть полностью уверены в том, что все, через что нам нужно будет пройти, это самое лучшее для нас. Почему? Потому что написано, что все намерения Всевышнего, которые Он имеет к каждому из нас, или о каждом из нас, это намерение во благо, чтобы нам дать будущность и надежду. Это Ермеягу, 29 глава, 11 стих, написано, Всевышний говорит, «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, — говорит Привечный, — намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Ну вот, после такого короткого обзора пути Привечного для каждого из нас, возвращаемся в Элим и смотрим, что же будет происходить дальше. Ведь Тора нам говорит о событиях второго месяца, а это тот месяц, в который мы сейчас входим. И для нас важно понимать эту духовную атмосферу, через которую нам нужно будет проходить, а сегодня день как раз несет духовную силу, которая поможет нам пройти через весь этот месяц без потерь. Благодарение Всевышнему за его премудрость. Так вот, читаем дальше. Это книга Шмот, 16 глава, с 1 стиха. «И двинулись из Элима, и пришло все общество сынов Израилю в пустыню Син, что между Элимом и между Синаем, в 15-й день второго месяца, по выходе их из земли египетской». То есть прошел ровно месяц с того времени, когда они вышли из Египта. «И возроптало все общество сынов Израилевых на Моше и Аарона в пустыне. И сказали им сыны Израилевы, «О, если бы мы умерли от руки Привечного в земле египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта, ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы все собрание это уморить голодом». И сказал Привечный Моше, «Вот я дождю вам хлеб с неба, и пусть народ выходит и собирает ежедневно, сколько нужно на день, чтобы мне испытать его, будет ли он поступать по закону моему или нет. А в шестой день пусть заготовляют, что принесут, и будет вдвое против того, поскольку собирают прочие дни». И сказали Моше и Аарон всему обществу сынов Израилевых, «Вечером узнаете вы, что Привечный вывел вас из земли египетской». Они ведь упрекают Моше и Аарона, «Зачем вы вывели нас из земли египетской?» А Моше и Аарон говорят, «Вот вечером вы узнаете, что не мы выводили, а Привечный вывел вас из земли египетской. И утром увидите славу Привечного, ибо услышал он ропот ваш на Привечного, а мы что такое, что ропщите на нас?» И сказал Моше: «Узнаете, когда Привечный вечером даст вам мясо в пищу, а утром хлеба досыта, ибо Привечный услышал ропот ваш, который вы подняли против него. А мы что? Не на нас ропот ваш, но на Привечного». И сказал Моше Аарону: «Скажи всему обществу сынов Израилевых, предстаньте пред лицо Привечного, ибо он услышал ропот ваш». То есть, когда идет ропот на Моше, мы понимаем, что Моше и Аарон, они всего лишь рабы Всевышнего, а этот ропот относится к самому Всевышнему. И когда говорил Аарон ко всему обществу сынов Израилевых, то есть объявлял то, что надо им сказать, то они оглянулись к пустыне, и вот слава Привечного явилась в облаке. И сказал Привечный Моше, говоря: «Я услышал ропот сынов Израилевых, скажи им, вечером будете есть мясо, а поутру насытитесь хлебом. И узнаете, что я Привечный Всесильный ваш. Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана». Все, как сказал Привечный. Итак, этот текст говорит нам о первом годе странствования сынов Израиля через пустыню, и мы видим, что, несмотря на явный ропот народа на Всевышнего, Всевышний, тем не менее, дал им и ман, еще и мясом накормил. Обратите внимание, прямо посреди стана налетели перепелы и покрыли стан. То есть, прямо напротив шатров сынов Израилевых перепела, мясо. И все это при том, что у них мясо-то ведь было, у них свои стада были. И еще мы видим, что Всевышний не стал наказывать народ за непослушание его законам, а именно заповеди о шабате. Это дальше в 16 главе, мы читаем 23 стих и дальше. И он сказал им, вот что сказал Привечный: «Завтра покой, святая суббота Привечного. Что надо на печь, пеките, и что надо на варить, варите сегодня. А что останется, отложите и сберегите до утра». И отложили до утра, как повелел Моше, и оно не восмердело. И червей не было в нем. То есть до этого в будние дни они откладывали до утра, и ман становился червивым. И сказал Моше: «Ешьте его сегодня, ибо сегодня суббота Привечного. Сегодня не найдете его на поле. 6 дней собирайте его, а в 7-й день суббота. Не будет его в этот день». Но некоторые из народа вышли в 7-й день собирать и не нашли. И сказал Привечный Моше: «Долго ли вы будете уклоняться от соблюдения заповедей моих и законов моих?» Смотрите, Привечный дал вам субботу, посему он и дает в 6-й день хлеба на 2 дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходи от места своего в 7-й день. И вот 30 стих. «И покоился народ в 7-й день». То есть мы видим долготерпение Всевышнего к тем, кто только стал на путь познания Сына Всевышнего. Другими словами, Всевышний очень долготерпелив к младенцам. Ну, это и понятно. И в конце мы видим желание народа исполнять заповеди Всевышнего, как написано: «И покоился народ в 7-й день». Но если мы посмотрим на этот же 2-й месяц уже во 2-м году странствования, то там картина совсем другая. После того, как народ уже целый год стоял у горы Хариф, изучал законы Торы, построил мешкан, слава Всевышнего наполнила мешкан, отпраздновал в пустыне первый раз праздник Песах, то действительно мы там видим уже другую реакцию Всевышнего на тех, кто дает себе место проявлению своих плотских похотей. Книга Бамидбар, чисел, 10 глава, с 11 стиха написано: «Во 2-й год, во 2-й месяц, в 20-й день месяца поднялось облако от скини откровения, и отправились сыны Израилевы по станам своим из пустыни Синайской, и остановилось облако в пустыне Паран». Дальше в 33-м стихе чисел Бамидбар 10 главы читаем: «И отправились они от горы Привечного на 3 дня пути, и ковчег Завета Привечного шел перед ними 3 дня пути, чтобы усмотреть им место, где остановиться». Вот здесь мы опять видим вот эти контрольные 3 дня, 3 дня пути, как и в первый раз, когда они от Красного моря отправились, после того, как воспели вместе с Моше песнь Всевышнему. Там тоже были 3 дня пути, помните? И пришли в Меру, и там не было воды, и Всевышний показал им дерево. которое надо бросить в воду. Мы об этом говорили. И тут опять год стояли у горы Хорив, изучали Тору. Слава Всевышнего присутствует с ними. Мишкан наполнен славой Всевышнего. И после этого Всевышний говорит, хватит вам тут сидеть, давайте, пришло время идти в обетованную землю. И опять 3 дня пути. И это все опять мы видим 20-й день 2-го месяца. 20-й день 2-го месяца поднялось облако. И что мы видим? Всевышний вдруг истребляет край стана. Это 11 глава, с 1 по 3 стих написано. Ну, 3 дня шли по пустыне. Народ стал роптать вслух Привечного. И Привечный услышал, и воспламенился гнев его. И возгорелся у них огонь Привечного, и начал истреблять край стана. И возопил народ к Моше, и помолился Моше Привечному, и утих огонь. И нарекли имя месту сему Тавера, потому что возгорелся у них огонь Привечного. Вы, наверное, обратили внимание на то, что обычно ропотники – это люди, которые чем-то недовольны постоянно. Они всегда находятся на краю стана. Вот, глядя на все это, мы из этого извлекаем для себя важный урок. Если вы пришли в общество народа Всевышнего, то не становитесь ропотниками на краю стана. Просто присоединяйтесь к пути Адоная на том своем духовном уровне, на котором вы находитесь, и двигайтесь вместе с народом. Тогда вы точно не останетесь в Тавере. А дальше мы читаем, как пришельцы начинают проявлять свои прихоти, а вместе с ними и сыны Израиля начинают роптать. Причина, видите ли, им ман надоел. Им захотелось чего-то египетского. 4 стих и дальше, там же 11 глава чисел. Это все во 2-м месяце, конец 2-го месяца. Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними сыны Израиля сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом. Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы, дыни, лук, репчатый лук, чеснок, а ныне душа наша изнывает. И тут душа наша, нефеш, земная составляющая. Ничего нет, только манна в глазах наших. Чем все это закончилось? Всевышний дает им снова мясо. И дает столько, что они его едят целый месяц. Представьте, в пустыне целый месяц, в жару, да, 2-й месяц. В пустыне уже очень жарко. А почему так много и зачем кушать весь месяц? Ну, хотели, вот теперь сами удостоверьтесь в том, насколько человеку не полезно духовную пищу менять на плотские прихоти. 11 глава, с 31 стиха. Поднялся ветер от Привечного, принес от моря перепелов, набросал их около стана, на путь дня по одну сторону и на путь дня по другую сторону около стана, на 2 почти локтя от земли. И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали перепелов. И кто мало собрал, тот собрал 10 омеров и разложил их для себя вокруг стана. Мясо еще было на зубах их, и не было еще съедено, как гнев Привечного возгорелся на народ, и поразил народ весьма великою язвою. И нарекли имя месту сему Киброт Гатаава, ибо там похоронили прихотливый народ. Итак, Тора говорит нам, что эта трагедия с поеданием мяса затянулась на 1 месяц. То есть часть уже 3-го месяца тоже попала под этот разгул плотского и попирания духовного. А ведь начало 3-го месяца – это же праздник Шавуот. Время принесения первых плодов нового урожая. А тут вместо плодов нового урожая хлебного Киброт Гатаава. Похороны прихотливого народа. А если смотреть дальше, то там будет ропот Мирьям и Аарона на Моше. А еще дальше грех разведчиков, которые пошли в 3-м месяце осмотреть обетованную землю. 40 дней ходили по обетованной земле и вернулись уже 8 числа 5 месяца. То есть весь 4-й месяц они ходили, осматривали. 8 числа после обеда, наверное, к вечеру вернулись 5 месяца. А в ночь на 9 число 5 месяца, это 9 ава, народ начал плакать, роптать на Моше Привечного, а в итоге большая часть из них отказались входить в обетованную землю. И таким образом все, кто поддержали разведчиков и отказались входить в обетованную землю, А что значит отказаться входить в обетованную землю? Для нас обетованная земля – это территория Слова Всевышнего, территория закона Всевышнего. То есть, а народ говорит, мы туда не пойдем. Все умерли в пустыне, только Халев и Егоша бен Нун вошли в обетованную землю. Вот складывая все вместе, мы можем видеть, как все, начиная, казалось бы, с невинных прихотей нашей человеческой души, типа «ман нам надоел», «дай нам мясо с лучком, чесночком», или, что более нам понятно, исполнение Духом Святости вдруг начинает подменяться упиванием вином. А по сути все это одно и то же. Духовно начинает подменяться плотским. Вот когда это начинает происходить, да, ман уже надоел, обрезать сердце не хочешь, тебе проще делами рук служить Всевышнему, то заканчивается все это печально. Духовное нельзя подменять плотским, иначе народ гибнет в пустыне. Вот такой непростой второй месяц у народа Всевышнего на пути Привечного. Как раз Рошходыш этого месяца мы празднуем сегодня. И, как мы говорили в начале, это время нашего суда. И хорошо, если мы будем сами себя судить прежде суда Всевышнего. Это время нашего искупления. И это время как раз благоприятно для тех, которые раскаиваются и становятся на путь тшувы, исправления себя. И время нашего обновления, когда вот этот духовный потенциал этого второго месяца, который он весь находится в этом Рошходыш этого месяца, наполняет нас, чтобы нам действительно пройти этот месяц и устоять, и принести плод уже в третьем месяце праздник Шивуот. Поэтому давайте вместе еще раз прочитаем наставление апостола Павла, которое он дает нам в первом послании к Коринфянам в 11 главе с 23 стиха буду читать. Павел говорит: «Ибо я от самого Господина принял то, что и вам передал, что Господин Иешуа в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: примите, едите, сие есть тело мое». Обратите внимание, хлеб, который преломил Иешуа, он называет телом моим. В Евангелии от Иоанна Иешуа говорит в 6 главе, что «я есть хлеб, сходящий с небес». И вот здесь он говорит, преломляет этот хлеб и дает, и говорит: «Кушайте это тело мое, за вас ломимо. Сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови». В чем суть нового завета? Тора Всевышнего будет записана в наших сердцах и вложена во внутренность нашу. И все мы лично, каждый будем знать Всевышнего. «Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господина возвещаете, доколе он придет». Казалось бы, почему не воскресенье возвещать, а смерть? А дело в том, что в Торе есть закон о городах-убежищах. Когда неумышленные убийцы находятся в этих городах до того момента, пока не умрет первосвященник. А когда первосвященник умирает, тогда все неумышленные убийцы оправдываются, и каждый может возвращаться в свою землю. И никаких обвинений уже никто к ним не предъявляет, они оправданы. То есть это говорит о том, что всякий раскаивающийся сейчас, возвещая его смерть, говорит о том, что ему прощены эти грехи, а его задача – стать на этот путь обновления. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Привечного недостойно, виновен будет против тела и крови Привечного. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господина». Что значит рассуждать о теле Амашеха? Как мы уже говорили, с одной стороны, его тело – это естество Слова Всевышнего. Он есть Слово Всевышнего, он есть хлеб, сходящий с небес. А с другой стороны, его тело – это его община. И когда мы так рассуждаем о его теле и считаем себя частью его общины, то мы должны понимать, что все, что в нашей душе, не соответствует Его Слову. Когда мы принимаем участие в хлебопреломлении, это будет осуждением нас именно в этот момент, когда мы принимаем хлебопреломление. И поэтому Павел пишет: «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от привечного, чтобы не быть осужденными с миром». Истинная тшува, то есть истинное покаяние, это признание своей неправоты, это раз. Смиренный и сокрушенный дух перед Всевышним, это два. Дух, который готов исправляться, и это то, что избавляет человека от наказания Всевышнего, от разлития многих вод и искупает наш грех. Но искупления мало, как мы говорили. Нужно теперь начать обновлять свою душу, мысли нашей души, в подобие мыслей Слова Всевышнего, Сына Всевышнего. Вот это как раз самое важное. Сокрушенный, смиренный дух и желание меняться. А все остальное будет делать Всевышний. Да пребудет Всевышний со всеми нами на этом пути в имени Ишуа Машиаха. Аминь.